27 мая 2013 года. Понедельник. Глеб, Лена и Юрасик сидели за школой, наслаждаясь солнечным майским утром. Они уже сдали учебники, послушали заключительные наставления Клары Борисовны и получили дневники с годовыми оценками. Сюда, на стадион, их позвал Юрасик. После классного часа он с заговорческим видом сообщил, что хочет показать им кое-что интересное. Заинтригованные ребята направились за школу и расположились на горбатой лестнице, ставшей их совещательным центром.
«Я все выходные сидел в интернете», — сказал Юрасик, открывая свой рюкзачок. «Просматривал разные древние письменности. Я хотел найти тот самый знак, древний символ, который нас спас. Ну и вообще искал сведения о всяких интересных событиях на археологических раскопках. И знаете, на что я наткнулся?»
Он замолчал, выдерживая театральную паузу.
«Да не знаем, не знаем, говори уже!» —
поторопил его Глеб.
«Насладись моментом, публика у твоих ног!»
«Мне попалась заметка об одном происшествии на раскопках гробницы скифской царицы в Украине», —
начал повествование Юрасик, держа в руках свернутый листок А4.
«Молодой парень, участник экспедиции, ради забавы лег в тот самый саркофаг, где находилась скифская царица. Дело было утром, перед началом рабочего дня. Парень хотел напугать археологов, которые войдут в гробницу. Но когда археологи туда вошли, ни в гробнице, ни в саркофаге никого не было. Парень исчез».
«Как исчез?» — удивилась Лена. «Совсем?»
«Его искали весь день и в лагере, и в окрестностях. Но кто-то из экспедиции, кто был в курсе его розыгрыша, уверял, что в гробницу он вошел, но совершенно точно оттуда не выходил. Обнаружили его только к вечеру. Пропавший пулей выскочил из гробницы, когда археологи сидели у костра после рабочего дня. Парень был не в себе, нес какую-то чушь. Он утверждал, что его не было целый год, что весь этот год он провел в будущем. Рассказывал небылицы о чудесах техники. Правда, через день он опомнился и признался, что все это было только игрой его воображения. Но все равно археологи не могли понять, куда он исчез, потому что в гробнице целый день велись работы, и парня там не было».
«Ну да, интересно», — сказал Глеб. «Но к чему ты нам это рассказал?»
«А к тому...»
Юрасик развернул лист.
«Вот этот парень».
Лена и Глеб посмотрели на распечатку статьи. На них с фотографией смотрел Денис. Тот самый Денис Сапожников, студент исторического факультета, которого они встретили на конференции и благодаря которому смогли вернуться в правильный календарь.
«Я так и знал!»
— воскликнул Глеб.
«Я знал, что с ним тоже что-то случилось. Поэтому он и догадался, что мы не играем, что мы действительно в беде».
«Самое интересное не это. Вы посмотрите на дату».
Юрасик ткнул пальцем в нижнюю строчку.
«Что? Это произошло 13 мая 1993 года?» —
изумленно воскликнула Лена.
«Этого не может быть! 20 лет назад!»
«В том-то и дело. В 93-м ему было 23 года, и он учился в институте. А сейчас ему 43. К тому же пишут, что это не внук, а сын профессора Сапожникова», —
сказал Юрасик.
«Ерунда какая-то», —
сказала Лена.
«Какие 43? Мы же его видели, и он был гораздо моложе».
«Да нет, как раз все сходится».
Глеб взял в руки заметку.
«В мае 93-го, в возрасте 23 лет, Денис залез в саркофаг, чтобы разыграть археологов. Сработало древнее проклятие, так же, как у нас, и его перекинуло на 20 лет вперед, в мае 13-го года. Он провел в будущем целый год. Наверное, он не знал, как вернуться, и поэтому ходил на все встречи археологов и говорил, что он внук профессора Сапожникова, который к тому времени уже умер. И на одной из конференций встретил нас».
«Обалдеть», — сказала Лена.
«Может быть, его перекинуло не в 13-й, а в 12-й год, и он встретился с нами уже в конце своего путешествия в будущее», — предположил Юрасик. «Он помог нам, и это стало его избавлением. Он был прощен и вернулся. И заметьте, речь опять идет о мае, в конце каждой даты есть тройка. 2013-й, 93-й, 23 мая, 13 мая. Может, это какое-то магическое сочетание?»
«Дело вовсе не в мае и не в цифрах», — возразила Лена. «Просто к древности нужно относиться с уважением. Не стоит шутить с тем, о чем не имеешь ни малейшего представления».
«Да нам еще крупно повезло, что наше путешествие длилось только 18 дней», — согласился Глеб.
19!
В один голос сказали Юрасик и Лена.
«А я вот о чем думаю», —
поделился Глеб.
«Почему я вернулся 23 мая, а не 24-го?»
«По-моему, все логично», —
отозвался Юрасик, забирая листок и пряча его в рюкзак. Потом вытащил пакет с домашними вафлями и предложил ребятам. Те взяли по одной штучке.
«Мы не знаем точно, какое послание было зашифровано в этой надписи», —
продолжил Юрасик с набитым ртом.
«Можно только предположить. Например, там было: и настанет последний день. И рядом с этой фразой ты написал дату 23 мая 2013-го. И этот день стал последним для нас. А потом ты исправил символ, и получилось: и настанет первый день. Вот он и настал. Именно 23 мая с самого утра. Поэтому тебе пришлось жить в нем по второму разу».
«Тот археолог сказал, эти символы означали начало и конец», — возразила Лена.
«Да без разницы», — сказал Глеб. «Может, там было написано «конец вашего жизненного пути», а после исправления получилось «начало вашего жизненного пути». Результат все равно одинаковый. У меня наступило 23 мая, а у вас 4, потому что вы не успели спуститься в раскоп и подойти ко мне. Но почему 24-го вы оказались здесь? Я думал, вас уже не вернуть».
«Это ты нас вытащил», — сказал Юрасик.
«Я?»
«Ты провел тот самый день X по-другому. Не ездил на экскурсию. Не царапал стену».
«Я ездил на экскурсию, но стену не царапал. Я даже к ней не прикасался».
«Ну вот, получилось, что ты переписал этот день начисто. Отменил все последующие события. Поэтому для нас с Леной календарь начался там же, где остановился. Утром 24 мая, понятно?»
«Мне понятно одно. Наш календарь мая был справедливым наказанием за чью-то глупость. Не будем тыкать пальцем чью», — сказала Лена.
«Тебе ясно сказали, что майя здесь ни при чем», — огрызнулся Глеб.
«Да не майя, а майя. Я имею в виду месяц. Мы с вами исследовали календарь майя. Мы прокатились по всему маю туда и обратно».
«Да, это был самый длинный май в моей жизни», —
— хмыкнул Юрасик. «Жаль, что я никогда не узнаю, получила ли письмо, которое я написала самой себе», — вздохнула Лена.
«Почему не узнаешь?»
Глеб насмешливо взглянул на нее.
«Узнаешь!»
«Как я это узнаю?»
«Я тебе скажу. Не получила».
«Да откуда тебе знать?»
«Я заходил к тебе 23-го. То есть не к тебе, а к той дикарке, которая даже разговаривать нормально не умеет».
«Но-но, Елизаров, полегче. И что ты узнал?»
«Узнал, что письма не было. И твоя любимая кастрюля для плова была пуста».
«Его и не могло быть там», — сказал Юрасик. «Тебе же Денис объяснил».
«Да, без Дениса мы пропали бы. Жаль, что мы не сможем с ним встретиться. Он нам так помог».
«Встретиться можем, только смысла нет. Он нас не знает. Ты что, забыла? Глеб отменил все, что с нами произошло. Теперь нас никто не знает, ни археологи, ни волонтеры на раскопках, ни полицейские. Никто, с кем мы контактировали».
«А Денис знает»,
— заупрямилась Лена.
«Он тоже связан с древней магией. Я уверена, что он нас узнал бы. Ведь мы почему-то помним все, что с нами произошло. И он не забыл. Такие уроки надо помнить, иначе все бессмысленно».
«Слушайте, а вам не странно жить вперед?» — спросил Глеб. «Предметы за ночь не исчезают. Наутро вокруг все помнят, что делали вчера».
«Да есть немного», — согласился Юрасик. «Ничего вспоминать не надо. Неизвестно, чего ждать от нового дня».
«Мне странно не это», — сказала Лена. «Непривычно, что не нужно спешить, что-то срочно придумывать и нестись куда-то, сломя голову».
«Да, кстати, почему ты никуда не спешишь? Дети сегодня с твоей мамой?»
«Нет, мама на работе».
«Ты их бросила одних и даже не беспокоишься? Не похоже на тебя».
Лена наклонила голову, помолчала немного и сказала:
«Они не одни. Они с бабой Липой».
«Помирились», —
обрадовался Юрасик.
«Я долго думала о нашем последнем разговоре там, в полиции. А в пятницу пошла в детский сад за Вовой и увидела в группе бабу Липу. И неожиданно для себя сказала ей, чтобы она заходила к нам в гости. А она упала на стул и заплакала»,
— смущенно сказала Лена.
«Ты молодец! А мама как к этому отнеслась?»
— спросил Глеб.
«Мама? Она теперь вообще как на крыльях летает»,
— оживилась Лена.
«У нас ведь папа возвращается через месяц. Его досрочно выпускают».
«Здорово!» — воскликнул Юрасик. «Ты теперь не будешь столько работать».
Лена посмотрела на Глеба.
«А у тебя как? Ты уже виделся с Верой?»
«Виделся. Мы втроем ходили в кафе».
«Ну и как?»
«Пока напряженно. Но ничего, это пройдет. Я знаю, какая она на самом деле». «О, я же вам не сказал самого главного!»
— воскликнул Глеб, хлопнув себя по лбу.
«Я никуда не уезжаю. Отца оставили здесь на 3 года. Так что будете меня терпеть до конца 9 класса».
«Фу, какая ужасная новость! С таким обормотом целых 3 года в одном классе!»
— притворно сморщилась Лена.
«А если он опять что-то вытворит?»
«За 3 года обязательно вытворит», — весело подтвердил Юрасик. «Он запустит нас на Луну или загонит в Бермудский треугольник. Но самое главное, чтобы там не было никаких раскопок и древних стен.
Да уж, если он их и там найдет, то мы точно будем ходить вверх ногами и произносить слова наоборот,
— воскликнула Лена.
«Карасю вверх ногами нельзя», — заметил Глеб. «У него пирожки изо рта выпадать будут».
Юрасик засмеялся, но тут же подавился вафлей и закашлялся. Глеб заколотил его по спине, приговаривая.
«Я же говорил, он и на земле есть не умеет. А туда же, на Луну! Вверх ногами!»
Юрасик кашлял и повизгивал от смеха так заразительно, с забавными переливами, что Лена тоже захихикала. Не выдержал и Глеб, и через мгновение смеялись уже все трое. Они хохотали так легко и весело, как только могут хохотать друзья, которым очень хорошо вместе, которые только что получили дневники с годовыми оценками и у которых впереди долгожданное лето. И долгая, долгая беззаботная жизнь.